В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович. В ближайший час мы поговорим о таком. Стоит ли ожидать провокаций на Донбассе в день независимости Украины?
На нашу думку, ворог цими ударами пробує залякати місцеве населення.
Зачем сепаратисты ведут огонь по давно необстреливаемым селам? И как отреагировали в группировке ДНР на митинг в Горловке и критику власти?
Они много не хотят нашего государства. Никем не признано, вообще ничего. Мы кто вообще такие? Мы не Украина, не Россия. Кто мы такие?
Ну а в студии мы поговорим о том, имеют ли доступ к информации жители Донбасса по обе стороны от линии разграничения. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
И о наиболее интересных событиях мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Егор Устинов в студии. Здравствуй.
Приветствую.
Егор, сегодня СБУ заявила о предотвращении провокаций как раз на День независимости. Есть ли какие-то подробности?
Да, служба безопасности выявила большой схрон тротила на Донеччине. Более подробно через пару секунд. Служба безопасности Украины заявляет об обнаружении в Мариинском районе Донецкой области совместно с военнослужащими вооруженных сил тайника с 75 ящиками тротила, в каждом из которых было по 25 килограммов взрывчатого вещества. По оперативной информации, схрон тротила обустроили сепаратисты группировки ДНР для проведения диверсий на гражданских и военных объектах региона накануне празднования 25-й годовщины независимости Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 46 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, боевики обстреливали позиции украинских военных во всех направлениях и с использованием тяжелого вооружения. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, погибших нет, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении основные боевые действия вчера велися под Попасною. Донецкий направление. Потужные обстрелы с боку противника вчора відбулися по всій лінії розмежування, за винятком району Донецького аеропорту. Маріупольський напрямок. Найбільш запекле протистояння вчора тривало в Новотроїцькому. Інші гарячі точки – це Красногорівка та Широкине.
Донецкие сепаратисты обвиняют украинскую сторону в обстрелах сел в Тельмановском, Новоазовском районах и заявляют о разрушении домов. О раненых или погибших не сообщаются. Луганские сепаратисты также заявляют, что за минувшие сутки украинские военные стреляли по их позициям, в частности в Стаханове, возле села Калиновка и в районе памятника князю Игорю. Потерь нет, говорится в сообщении сепаратистов из группировки ЛНР. В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены состоянием здоровья заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и требуют от российских властей аннексированного Крыма немедленно освободить заключенного. Об этом написала в Твиттер пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. 59-летнего Ильми Умерова российские власти в Крыму судят за так называемый сепаратизм. Во время суда по вопросу о назначении ему психиатрической экспертизы Умерову стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инфаркт. 18 августа его принудительно перевели в психоневрологическое заведение, несмотря на протесты защитников. Адвокат Умерова Марк Фейгин заявил, что считает перемещение его подзащитного в психиатрическую больницу пытками. Торжественные церемонии закрытия в Рио-де-Жанейро завершились 31-е летние Олимпийские игры. В первой на территории Южной Америки Олимпиаде приняли участие более 11 300 спортсменов из 206 стран, а также команда беженцев. Украинские олимпийцы финишировали на 31-м месте в мире, имея в активе 11 медалей. 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Это худшее выступление сине-желтых за всю историю участия сборной Украины в Олимпиадах. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе будет переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду, температура ночью от 19 до 23, днем от 34 до 36 градусов тепла. На Донеччине объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, и мы начинаем подробнее обсуждать важные темы. Сепаратисты готовили диверсии накануне Дня независимости вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщают в СБУ. Служба безопасности совместно с украинскими военными в Марьинском районе обнаружен тайник с тротилом. В нем оказалось почти 2 тонны этого вещества. В СБУ отметили, что взрывоопасное вещество принадлежит незаконным вооруженным формированиям, и они готовили диверсии против военных и гражданских в Украине накануне Дня независимости. Насколько вероятны диверсии, провокации и масштабные военные выступления в День независимости, ведь традиционно их ожидают накануне больших праздников и знаменательных дат, об этом мы спросим у военного эксперта Сергея Сгурца. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, по вашему мнению, насколько вероятны диверсии и провокации накануне Дня независимости, и стоит ли прислушиваться, уж так брать всерьез прогнозы на этот счет? Что нам об этом говорит опыт предыдущих лет?
По большому счету, конечно, такие риски существуют, и именно активность действий службы безопасности наших военных, направленная на упреждение подобных действий, как раз говорит, что подобный сценарий вполне вероятный. И в прошлые годы, начиная с 2014 года, мы знаем эту трагическую дату для украинской армии и применения России силы, включая из-за пределов своих границ. И поэтому, исходя из прошлого опыта, конечно, скажем так, военные оценивают различные сценарии, включая самые негативные. Но заявления Генерального штаба говорят о том, что все эти риски учтены, они и компенсированы и дислокацией украинских войск, и возросшей подготовкой личного состава.
По вашему мнению, как Украине стоит отвечать на этот риск и готовиться, и не делает ли этот риск меньшим как раз то, что вот эти события ожидаемые, то есть, ну, знаете, как говорят, 2 раза в одну воронку снаряд не падает?
Ну, по большому счету, вооруженные силы и войска Национальной гвардии приведены в повышенной степени боевой готовности, учитывая обострение на линии соприкосновения, которое уже в последнее время стало достаточно заметно. И повышение уровня боеспособности и боеготовности как раз является полной компенсацией на все эти возможные угрозы, о которых вы говорите.
Я благодарю вас за ваше мнение. Военный эксперт Сергей Сгурец был с нами на связи. Мы говорили о военной ситуации накануне Дня независимости.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
И еще больше о военной обстановке. Село Сладкое в Марьинском районе в минувшие сутки обстреляли. Об этом сообщает украинская сторона совместного центра по контролю и координации. Повреждены дома и огороды жителей, не утихают обстрелы и в окрестностях Мариуполя. Малой Сирией называют военный поселок Широкино, бывший до начала военных действий курортным. Однако бойцы замечают, что сегодняшние обстрелы и перестрелки не повод для паники, ведь даже в самых горячих точках по масштабам они несравнимы с прошлогодними. И фрагмент ночного боя в Широкино предлагаем вашему вниманию.
С АГСу. Ого, есть. Полетело. Ничего.
Такое чувство, что они просто приходят оттуда, постреляли и уходят.
И ушли, да.
Вот такой была ночь на 21 августа в Широкино. Такое ее зафиксировали наши журналисты. Населенные пункты, где жители отвыкли от боев, обстреливают для запугивания, говорят военные. Так, накануне обстреляли также село Чермалык, говорит военнослужащий вооруженных сил с позывным «Фрейд».
Було близько 40 пострілів, частково зруйновані та пошкоджені будинки місцевого населення, господарські будівлі, в багатьох будинках вибиті шибки, пошкоджена покрівля. На нашу думку, ворог цими ударами пробує залякати місцеве населення, посіяти паніку серед цивільного населення та зневіру в Збройних силах України. Я думаю, це йому не вдасться.
В свою очередь, сепаратисты группировки ДНР заявляют о 180 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины за сутки. В Горловке под контролем так называемой городской полиции ДНР прошел сход граждан центрально-городского района. Мирные собрания в городе теперь обещают проводить только под присмотром местных силовиков. Такой контроль начался после массовых выступлений недовольных предпринимателей. Тогда тысячи горловчан окружили здание горосполкома с требованием отмены поборов. Насколько готовы жители неподконтрольных территорий к массовым акциям протестов? И как сепаратисты пытаются имитировать свободу собраний? В материале Дмитрия Донского.
Июль 2016 года. Тысячи предпринимателей Горловки окружили здание горосполкома. Жители требовали отмены новых таможенных сборов и огромных штрафов. Люди требовали встречи с местным мэром.
Отмены нам растаможки. По одной простой причине. Мы не сможем работать, мы через месяц обанкротимся все. Товар будет, цена сумасшедшая. А потом народ скажет, торгаши оборзели, цена бешеная.
На митинге предприниматели выступали также против вымогательства местных властей. Протестующие резко критиковали власть сепаратистов.
Плачем там и там мы платим. Еще нас будет остаток, дайте вам еще налог вам. Они много ли хотят наше государство? Никем не признано, вообще ничего. Мы кто вообще такие? Мы не Украина, не Россия. Кто мы такие?
Выходные же на одном из сепаратистских каналов показали, как в этой же Горловке прошло совершенно другое мирное собрание, но уже под контролем так называемой полиции. Местные граждане якобы были довольны присутствием силовиков. Начальник так называемой горловской полиции Владимир Савкин заявил, что на таких собраниях полиция собирает для себя информацию.
Задача полиции – это взаимодействие и взаимосвязь с целью выявления информации, максимально быстрое реагирование. Для этого и собрали сегодня этот сход граждан.
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров не рассматривает всерьез подобные попытки сепаратистов имитировать свободу собраний. Подобные сходы считает представлением.
Ну, это спектакль, в который очень трудно поверить, что это искренне и по своему желанию. Принуждением к участию в мирных собраниях с тем, чтобы продемонстрировать вот якобы поддержка нашей силы. А все это очень далеко от истинных проявлений. Люди выходят, потому что их принуждают, потому что они боятся работу потерять.
Недовольные поборами предприниматели, задержками по зарплате шахтеры и бюджетники время от времени устраивают небольшие стихийные акции протеста на неподконтрольной Украине части Донбасса. Недовольных много, но массовой волны протеста не будет, считает блогер Денис Казанский. В общей массе люди более готовы терпеть, чем выступать открыто.
По той информации, которая у меня есть, от тех людей, которые там живут, что в основном недовольны все. Те, кто действительно недовольны и кому не хочется там жить, они просто берут и уезжают. Они не занимаются там на свой страх и риск какой-то оппозиционной деятельностью, никакое подполье там они не создают, никаких листовок не печатают, а просто берут вещи и уезжают куда-то в нормальную страну, в нормальный город, где есть нормальные условия для жизни. Те, кто остаются, видимо, они готовы терпеть.
Статья номер 48 так называемой Конституции ДНР гарантирует свободу слова, собраний и митингов. Сепаратисты будут делать все возможное, чтобы показать, что права и свободы граждан соблюдаются, считает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Оплот, Новороссия ТВ, Первый Республиканский, Радио Республика и российские каналы. Такое информационное меню сложилось не только у жителей неподконтрольных территорий, но и в контролируемых Киевом городах вблизи линии разграничения, куда добивают сепаратистские медиа. Возобновляется ли украинское вещание в серой зоне? И как донести объективную информацию жителям Донбасса, оказавшимся под контролем ДНР и ЛНР? Об этом поговорим в нашей студии во второй части программы. У нас в гостях будут Татьяна Попова, заместитель министра информационной политики Украины, и Анастасия Станко, журналист Громадського ТБ. Звоните нам и участвуйте в обсуждении. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии». Война – это большая проверка на вшивость, считает волонтер Мария Подыбайло. Однако именно боевые действия заставляют идти вверх и способствуют очищению, говорит активистка. Мария Подыбайло – основатель общественной организации «Новый Мариуполь». Помогать украинской армии начала, когда Приазовский город был еще под контролем сепаратистов. Работает Мария преподавателем в университете. Какими патриот видит перспективы Украины и Донбасса и свою роль в будущем региона? Об этом Марию спросила наш мариупольский корреспондент Ирина Горбасева.
Уже 2 года Мария Подыбайло, преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики Мариупольского государственного университета, возглавляет общественную организацию «Новый Мариуполь». Она стала помогать украинской армии еще в марте 2014 года, когда город был под контролем боевиков группировки ДНР. Личная инициатива объединить разрозненные группы патриотично настроенных горожан превратилась в общественное движение.
С одного боку, действительно, война – это втрата, с другого боку, это возможности. Это велика перевірка, так вот, как прийнято говорити на вшивість. Для мене особисто війна дійсно перевернула абсолютно все життя, це без перебільшення, тому що якщо раніше тихе розмірене життя викладача, який віддає повністю себе студентам, то спочатку революція, потім і війна привели до того, що ти розумієш, що не можеш просто спостерігати за новинами, як раніше, не можеш просто щось аналізувати, мати свою думку, тільки оцінювати чиїсь дії, ти повинен діяти сам.
О себе Мария говорит, что всегда считала себя лучшим номером 2 в команде. Взять на себя ответственность и стать волонтером не было самоцелью. Началось все с пенсии, принесенной одной из бабушек, чтобы купить все, что надо для украинских военных. Тогда и появилось решение создать центр, куда могут прийти люди, объединенные одной идеей. Сначала не зная, как поступить в той или иной ситуации, Мария искала людей, которые были специалистами и могли решить проблему. Или училась делать все сама.
Никто не вчився на якогось героя, никто не вчився на волонтера, никто не вчився на військового, ніхто не вмів вбивати, не був психологічно готовий. І тому це не історія про засудження тих людей, які не очолили тебе там чи не захистили тебе. Це історія про те, що ти повинен зробити сам. Війна дійсно притупила відчуття страху і загострила відчуття відповідальності. Для мене, як для політолога, який протягом тривалого періоду часу в Маріуполі, ну не тільки в Маріуполі, але в основному в нашому регіоні проводила соцопитування, було зрозумілим, що тут немає тих людей, на яких можна покластись, які захистять тебе, які піднімуть прапор, і ти підеш за ними. Об'єктивно на сході України в нас дійсно тільки одна політична сила, так сталося, що вона опинилась по інший бік. Або як мінімум на неї не можна було покластись. Так, от як мінімум була неефективною для того, щоб захистити те майно тих людей, які голосують. З оцих соцопитувань мені всі ці роки було зрозумілим, чим відрізняється населення Сходу України від всього іншого населення. Так? Тобто це конформісти, це люди, які підуть за сильним. А це означає, що потрібно було стати сильним для того, щоб пішли за тобою.
І Марія демонструвала силу. Організовувала багатотисячні мітинги, посіщала позиції воєнних, показувала всьому Маріуполю уверенность в тому, що город під надіжною защитою. Пережила поджоги, непонимання, інтриги. Откуда брала сили? Марія так і не змогла однозначно відповісти на цей вопрос. Говорить, що включились скриті резерви і підтримка єдиномислівників. Говорить, что, глядя на лица бойцов, которым намного тяжелее, чем тебе, об усталости уже не думаешь. Волонтер замечает, что изменения в Украине происходят с каждым годом. Например, на Майдане 2004 года люди были еще массовкой. Тогда были не те лозунги и не те слова, считает она. А во время революции достоинства 2014 года уже было ясно, что так, как раньше, уже не будет никогда. Война и случилась потому, что мы были безразличны и полагались на кого-то, говорит Мария. Сейчас она точно знает, какой должна быть Украина.
Я тепер чітко розумію, якою вона повинна бути, і точно так само, як політолог, розумію, що не може це статись і історик, так що це не може статись раптом. Тобто на кожному наступному витку відбувається очищення, кристалізація, так от ця революція передбачає під собою зміни.
Марія говорить, що їй повезло. Старший дочі син, сейчас уже студенти, помагають їй в волонтерській роботі. Самі активно участвують в роботі центру. А маленька Кристина помагає поки тільки своим присутствием. Мир Марии Подыбайло – это дети и родители, вдумчивое чтение книг, общение с узким кругом друзей и туристические походы с детьми. «Когда закончится война, я не пойду в политику, а вернусь в свой мир», – говорит Мария. Сейчас, считает она, еще не время для отдыха. В офисе Нового Мариуполя, который является одновременно и приемной, и складом продуктов и медикаментов, и центром для проведения совещаний, всегда кипит работа. Здесь работает громадский радио «Приазовье», плетут сетки и кикиморы для военных, решают текущие проблемы обеспечения защитников города всем необходимым. Принимают и отправляют посылки в расположение бойцов. Собираются активисты самообороны Мариуполя. Проводят совещания с представителями местных громад и интеллигенции. В круговороте дел Мария Подыбайло не забудет навестить в госпитале раненого бойца. Организует разгрузку гуманитарки для городской больницы или найдет нужную запасную часть для ремонта военной техники. Обращаются к ней уважительно. Мария Теодоровна. Но за глаза называют Маричка. Она об этом знает и не обижается. Это как воспоминание о юности, говорит Мария. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Шахтерские протесты и столкновения сторонников независимости с партийными активистами. Забастовки и первые украинские флаги. Очереди за продуктами. ГКЧП. Два референдума и телеграмма Кравчуку.
Ми, скажімо, з друзями, там у нас на Старобільщині вивішали синьо-жовті прапори і були такими петлюрівцями.
Мені позвонили по телефону і сказали, ну, фразу, включи телевізор.
Услышав сводки о том, что создано ГКЧП, когда уже через 15 минут буквально постучали в дверь. Я подумал, честно говоря, что за мной пришли.
Два автобуса милиции и три или четыре пустых автобуса. За нами, за депутатами, уже приехали. Это заявление Донецкого горсовета было уникально во всем СССР.
Как Донбасс переживал переломный момент в мировой истории – распад СССР и становление независимой Украины. Об этих днях глазами людей, которые прошли через них и непосредственно участвовали в событиях, определивших будущее Донбасса и Украины в целом. В спецпроекте «Донбасс-91». Слушайте 24 августа в 17:10 на радио «Донбасс Реалии».
Как начиналась независимость и насколько масштабными были тогда народные выступления? На этот и другие вопросы в интервью журналисту Виталию Портникову отвечал украинский поэт и политик, один из авторов акта о провозглашении независимости Украины Дмитро Павличко. Вашему вниманию предлагаем фрагмент интервью.
Я себя считаю, в общем, счастливым человеком, потому что именно я взял перо и акт провозглашения украинской независимости начал писать за несколько дней до провозглашения. Я начал писать, и я понял, что этот документ начинался неправильно. Он начинался с того, с международных разных документов, Организации Объединенных Наций и так далее, что каждый народ имеет право иметь свою республику и государственность. Но вот с этого нельзя было начинать. Это было время, мы не должны были ждать ни одного дня. И так случилось, что 24 числа августа в Верховном Совете этот документ была избрана от Верховного Совета группа людей, которая редактировала еще перед этим. И вот я написал первые предложения. Я начинал с того, что исходя из того, что в России произошло, значит, наше движение к независимости было уже заторможено этим. И мы должны были сказать, что мы исходим из того, что то, что произошло в России, не наше. Мы протестовали прежде всего возникновение ГКЧП. С этого начиналось первое мое предложение. А дальше шли все эти общие такие слова. Была еще дискуссия, как мы называем свое государство. Оно не стало республикой, потому что слово «республика» меня сразу вело в УРСР. Бывшего слова не надо было. И потом дискуссия, потому что как же, республика Польша была, Словакия республика, все. А мы, был за нашим столом, ходил такой Гаврилишин, наш украинец из Швейцарии, и который меня поддержал. Потому что я сказал, есть 70 государств в мире, которые называются одним словом. И мы провозглашаем независимое государство Украину. Потому что республика – это дело Конституции. Неизвестно, будет ли это демократическая страна, будет это парламентская или не парламентская. Может, будет традиция гетьманов, президентов и так далее. И тогда это все было провозглашено и принялось это. Потому что слово «республика» нас тянуло сразу в то, что мы не государство, а республика. Республика в Советском Союзе не была государством.
А мне казалось, кстати, тогда, когда вот действительно я не увидел, я видел, как вы это вычеркиваете, между прочим, на заседании Народной Рады, это же было в акте независимости, она изначально называлась «Республика Украина».
Да.
Вы это вычеркивали, другие участники, тоже просто рукой.
Рукой.
И мне показалось, что вы боитесь пугать коммунистов, что если коммунисты бы увидели, что это «Республика Украина», они бы поняли, что больше нет Украинской СССР.
Абсолютно, правильно, потому что все коммунисты, которые сидели тогда в Верховном Совете, не забывайте, нас тогда, руховцев было 120 человек, была создана в Верховном Совете Украины организация, Народная Рада, председателем был Юхновский, я был его заместителем. И мы тогда имели против себя 450 депутатов. Мы имели против себя коммунистическую группу, потому что все секретари первые и районы, все были в Верховном Совете. И все эти люди проголосовали. Почему? Да потому что под Верховной Радой тогда стояло, я думаю, столько людей, сколько потом я видел уже на Майдане.
Зачем нужен военный парад в Киеве и почему результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Рио стали самыми худшими за всю историю? Подробнее об этом в нашем медиа-обзоре.
Военный парад ко Дню независимости в Киеве нужен, ведь он рассчитан не на военных, которые и так знают реальное положение дел. Он рассчитан на обычного украинца, в жизни которого сейчас не так много побед. Об этом бывший участник АТО, волонтер Мирослав Гай, рассказал в интервью главреду. Кроме того, волонтер отмечает, что за 23 года независимости, которые стали периодом развала армии, в стране появилось неуважение к ВСУ. Однако за два года безумных ожесточенных боев, колоссальных потерь, побед и неудач, украинцы сумели выстоять. И у людей только начало появляться это уважение и почтение к своей армии. Страна, по его мнению, не уважающая свои вооруженные силы, обречена быть рабом, всегда жить под угрозой возникновения конфликта или оккупации. После прихода к власти 17 лет назад, сначала в качестве премьер-министра, своим приказом о применении насилия против Чечни, Путин продемонстрировал безжалостную готовность сделать все необходимое, чтобы остаться у власти. Он решительно расправляется с любой угрозой, реальной или воображаемой. И неважно, появляется она в России или за рубежом, об этом пишет The Washington Post. В случае же Украины, как отмечает издание, Путин просто не мог смириться с перспективой того, что граждане будут требовать положить конец коррупции и начать более тесное сотрудничество с Западом. Если бы Украина преуспела, это могло бы стать угрожающей альтернативой коррумпированному авторитаризму Путина в России. Кроме того, он угрожает странам, в которых размещена система ПРО-НАТО, и тем, которые хотят вступить в Альянс или Европейский Союз. Следовательно, как резюмирует газета, следующий американский президент должен обеспечить летальную военную помощь, чтобы помочь украинцам защитить себя. Такого медального облома в своей независимой истории сборная Украины на летних Олимпийских играх еще не знала. Любая медаль в Рио воспринималась как настоящий геройский поступок. Ведь по большому счету все они завоеваны не благодаря, а вопреки, утверждает КП в Украине. Самое распространенное объяснение неудач в Рио, как пишет газета, засуды Лезрада. Причем оперируют этим не только болельщики в соцсетях и журналисты, но и главный спортивный чиновник страны, министр спорта Игорь Жданов. Вторая причина, по мнению журналистов издания, неумение постоять за себя. Красноречивый пример, когда Чебана по ошибке не допустили к финалу, разбираться и восстанавливать справедливость отправился сам Юрий. Далее, одна из причин, по которым засуживают и не уважают, слабое представительство Украины в международных федерациях. И самое немаловажное – недостаток финансирования и господдержки. Газета приводит слова борца Жана Беленюка. Он отметил, что перед чемпионатом Европы спортсменам выделили по 39 гривен на каждого на медикаменты. Это при том, что одни только витамины стоят по 1000 гривен.
Неудачный переворот в СССР в августе 1991-го, устроенный консерваторами в советской власти, считают одним из важных вкладов в распад Советского Союза. В 25-ю годовщину так называемого августовского путча «Радио Свобода» говорила с бывшим заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Николасом Бернсом о взглядах Вашингтона на те события. Подробнее расскажет Сергей Драчук.
Як каже Ніколас Бернс, представник адміністрації колишнього президента США Джорджа Буша-старшого, аж до самої спроби заколоту проти радянського президента Михайла Горбачова в серпні 1991 року, ніхто у владі США і не уявляв, що до кінця того року СРСР розпадеться. Вашингтон був заскочений зненацька спробою перевороту, сказав Бернс в інтерв'ю Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода з нагоди 25-річчя серпневого путчу.
Тоді, влітку 1991-го, перед спробою заколоту проти Горбачова, у владі США було дуже мало розуміння того, що СРСР вже ледве стоїть на ногах. І тільки після заколоту проти Горбачова ми побачили, наскільки він слабкий політично. Коли ми побачили зростання Бориса Єльцина, зростання Леоніда Кравчука, зростання Станіслава Шушкевича, коли вони самі стали центрами влади. Я б сказав, що тільки у серпні-вересні 91-го ми почали усвідомлювати можливість того, що Радянський Союз може розпастися. До того уявити це було неможливо.
За його словами, попередніми роками головна увага політики Білого Дому приділялася іншому.
Велика увага з 1988-89 року і далі була спрямована на занепад комунізму у Східній Європі, у Польщі, Чехословаччині, Румунії. Ми знали, звичайно, про демократичні рухи в них. Ми підтримували ці демократичні рухи. Ми бажали їм успіху.
Але, як розповів Бернс, коли таки стало ясно, що СРСР значно послаблюється, політикою Буша керувала стривоженість, щоб не настав силовий насильницький розпад Радянського Союзу з громадянською війною, а також побоювання, щоб радянська ядерна зброя не вийшла з-під контролю і не потрапила в руки прихильників насильства. Саме тому серпневий путч вимагав нового дипломатичного підходу від Вашингтона – вести справи із дедалі сильнішим Єльциним і з дедалі слабшим Горбачовим. Тому, пригадує американський дипломат, коли президент Буш вів мову з керівництвом у Москві від середини серпня до кінця грудня 91-го року, він після розмови з Горбачовим того ж дня телефонував Єльцину, щоб повідомити про ту розмову. А якщо дзвонив Єльцину, то розповідав про зміст розмови Горбачову. Це був акт пошуку рівноваги. Ми сподівалися, що комунізм упаде. Але ми також сподівалися і молилися, щоб він не упав насильницьким чином, коли тисячі чи сотні тисяч людей могли загинути, каже Ніколас Бернс.
Это был материал Сергея Драчука, а дальше в нашем выпуске последние новости от Егора Устинова.
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины 18 высокопоставленным чиновникам Российской Федерации, в том числе российскому министру обороны Сергею Шойгу, а также советнику президента России Сергею Глазьеву. Как отметил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, подозрение было объявлено 8 августа. По его словам, все 18 подозреваемых объявлены в розыск, готовятся ходатайства в суд об их задержании. Юрий Луценко добавил, что главная военная прокуратура продолжает собирать доказательства причастности других российских чиновников и военнослужащих к ведению агрессивной войны против Украины и совершению других военных преступлений. Руководство Российской Федерации пока не комментировало это заявление генерального прокурора Украины. Замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг провел переговоры с представителем организации ДНР Александром Захарченко. Об этом Хуг заявил сегодня журналистам, передает сепаратистский сайт ДАН. По словам Хуга, на встрече в Донецке, среди прочего, обсуждался вопрос нормализации обстановки на линии соприкосновения и необходимости прекращения огня. Он отметил, что в планах миссии продолжится действие по имплементации Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года. Для этого, по мнению представителя ОБСЕ, в Донецке есть все необходимые ресурсы. Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Украину с Днем Независимости и, в частности, призвала украинцев сохранять единство на сложном пути реформ. Свое видеопоздравление Даля Грибаускайте записала на украинском языке.
Дорогі український народи, щиро вітаю вас з Днем Незалежності. 25 років тому ваш народ вирішив створити незалежну країну. Бережіть єдність на складному шляху реформ. Творіть свою країну самі і своїм прикладом надивайте інших. Прагніть до такої країни, про яку мрієте. Литва з вами. Слава Україні!
Кроме того, сегодня посольство Великобритании также поздравило украинцев с Днем Независимости, по этому случаю обнародовало записанный на видео отрывок из поэмы Маруси Чура и Лины Костенко. Прокуратура Краматорска подала в суд на 3 предприятия, чтобы взыскать с них задолженность на сумму почти 1,5 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области. Речь идет о предприятиях Старокраматорский машиностроительный завод, Норд и Донецкий институт проблем сварочных технологий. По данным прокуратуры, в течение февраля-июня 2016 года предприятия не оплачивали обязательные платежи по возмещению фактических расходов на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения. Спасибо, Егор. Это «Донбасс Реалии». Мы переходим к общению в нашей студии. Как уже анонсировалось, поговорим сегодня о том, имеют ли объективную информацию жители Донбасса по обе стороны от линии разграничения. Я приветствую в нашей студии гостей. Это Татьяна Попова, заместитель министра информационной политики Украины. Здравствуйте. И Анастасия Станко, журналист громадского ТБ.
Добрый день.
Давайте начнем с того, что сделаем такой вот апдейт по ситуации с вещанием по фронтовой линии и оккупированной. Вот в июне министр информационной политики Юрий Стец говорил о том, что 70% линии контакта не покрывается украинскими медиа. Поменялось ли что-то с тех пор? И какая вообще динамика? Татьяна Попова.
Мы доставили буквально 6 передавачів для «Голосу Донбасу», радіостанції FM, по лінії зіткнення саме. Маріуполь, там два передавача, зараз один відключаємо, тому що це УКВ взагалі, ультракороткі хвилі. І Волноваха, Мар'їнка, Авдіївка, Щастя і Красноармійськ, здається. І ну, це, в принципі, зараз все нове, що з'явилося в зоні АТО. Ну і трохи раніше ми включили в станиці Луганська радіопульс, це їх місцева луганська ОДТРК.
Я для слушателей объясню, что частота «Голос Донбасса» – это частота, на которой выходит как раз радио «Донбасс Реалии», и постепенно, вот как вы говорите, расширяется география с телевидением. Что? Потому что когда коллеги ездили на линию разграничения, буквально в июне, то еще звучало, что Зайцева, Мар'їнка, Красногоровка не работает ни один украинский телеканал.
На жаль, там він не буде працювати, я боюся, ще після того, як Мінфін в кінці кінців виділить гроші на побудову вежі в Покровську, колишньому Красноармійську, ще рік вона буде будуватися. На жаль, нам з 1 січня по зараз серпень вони так і не виділили грошей на будівництво, навіть на початок будівництва цієї вежі. А без веж дуже важко мовити. Ми поставили передавачі Волноваги, але вони б'ють не так. Вежа 80 метрів, в Донецьку вежа 360 метрів. Нам надали наші західні партнери допомоги обладнанням на 60 мільйонів гривень. Україна нам виділила 1 мільйон 800 тисяч гривень з минулого року. Цього року поки що ніякого фінансування взагалі не отримано.
Подробнее о вышках поговорим далее. Я напомню, что наши слушатели могут звонить в эфир 0800 300 403. Рассказывайте, как у вас обстоят дела с информационным вещанием. И у нас есть звонок. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Откуда вы звоните?
Я там с Макеевки, Донецкой области. С Макеевки, Донецкой области.
Да, пожалуйста.
Вот у нас вещают российские радиостанции. 95 FM. Это радио ТВ. 92.3 радиомаяк, 96.1 дорожное радио, 96.5 радио России, потом 98.5
радио Кармета. Спасибо, мы поняли вас. То есть неподконтрольная территория, да, речь идет вообще, существует ли стратегия информационного присутствия Украины на неподконтрольной территории, или до тех пор, пока эта территория в состав Украины не вернется, туда вещать невозможно?
Телебаченням не буде можливо мовити глибше, ніж на 50 кілометрів, навіть глибше, ніж на 30 кілометрів, враховуючи, що нас ще й глушать. А середньохвильовими передавачами можливо. В нас зараз є один середньохвильовий передавач, але ми чекаємо від наших американських колег додаткові там потрібні пристрої для його перенастройки на потрібну нам хвилю. І як тільки вони надішлють нам цю бригаду і ці додаткові пристрої, ми зможемо почати мовити «Голос Донбасу» на цих середніх хвилях. А про те, про що каже цей чоловік, це радіомовлення з Донецьку, 360-метрова вежа, яка чертеж креслення якої я надала
Петровська вишка,
генеральному штабу ще у грудні 2014 року.
Вопрос к Анастасии Станко. Вот мы часто слышим критику в адрес государства в неэффективности противодействия информационной агрессии. А к чему вообще функция государства тут должна сводиться?
Ну, я пригадую багато моїх зйомок на лінії фронту. От я дуже добре пам'ятаю Станиці Луганській минулого року, коли відкрилося пункт пропуску, цей пішохідний, і там працювала ця велика, ну, цей колгоспник, ми його називаємо, і просто на стовпі був цей гучномовець. І звідти якби працювало українське радіо, на ринку його було чути, де приїжджали з тої з окупованої території. Але, ну, і так само роздавався бюлетень, ця газета, і там було селфі з танком, ну, якби матеріал, ще якісь матеріали, але реальність навколо була якась, ну, інакша. Тобто, і надзвичайно мало, як на мене, є інформації про тих людей, для яких все-таки мали б мовити, так, про місцеве населення.
Тому інформація що... не відповідає запросу?
Тому що, ну, багато дуже про солдат, про їхні умови там війни, так, про окопи, про якісь веселі речі. А от про людей, для яких ми би мали мовити, от з цим насправді є великі-великі проблеми. Тобто, справді, вони дивляться російське телебачення або там з Луганська, з Донецька, так, сепаратистських каналів. А от радіо, яке ми передаємо, ну, не зовсім ваше радіо мені подобається, навіть з Макіївки люди дзвонять, це взагалі класно, насправді. Бо дуже насправді мало є звіт якоїсь віддачі, якоїсь інформації, а що взагалі там люди, як вони живуть, чим вони, ну, як вони думають, що їх турбує, цього майже немає. Тому питання не лише вишук, які можуть бути встановлені, а й а що ми будемо розповідати. Та це дуже важливо. І я досі від влади, від президента і далі не чула якоїсь стратегії про те, а що ми будемо говорити людям. Власне, людям, які живуть як на цій території, на лінії зіткнення, так з цього боку, як територія контролюється українською армією, так і на окупованій території.
Тетяна, питається государство поняти запрос, а що ж хочуть услышати?
Ну, більш того, ми разом з донецькими журналістами і з луганськими журналістами написали зараз стратегію інформаційної реінтеграції. На жаль, влітку не могли передати її в експертну раду, але деяким членам експертної ради, ну, у нас там, наприклад, Ізура Паласаня, вони приймали участь в розробці. І зараз ми і голові експертної ради, і Тетяні Лєбедєві, і Ізурабу надіслали...
Я уточню для слушателів, Ізура Паласаня, директор общественного вещання.
Так. І ми надіслали, і, до речі, він же і створив «Голос Донбасу», який ми концепцію прописували йому разом з донецькими журналістами і навіть з психологами. Але я згодна абсолютно з Настю, тому що такого локалізованого продукту там не достає. Там є буквально тільки оце державні два мовника «До тебе» і «ЛОТ», плюс є там в Луганській області «Ірта», і, ну, з радіо є тільки «Голос Донбасу», та, це Донецька обласна радіостанція, і радіо «Пульс» в Луганській області. Зараз, наприклад, на комісії ми розглядали можливість встановлення передавачів для радіо «Галичина», але моя рекомендація була як керівника комісії, що вони мають хоча б на 50% локалізувати новини, тому що, ну, це буде абсолютно нерелевантне мовлення для того региона.
Хорошо, а вот сепаратистские каналы и российские, они в этом плане угадывают с контентом, что людям нужно? То есть хочется понять, Украина проигрывает здесь или как-то на равных?
Там зараз залишилося майже повністю, ну, в газетах, які ми постійно можемо аналізувати, і, в принципі, по телебаченню, то, що ми бачимо, там майже повністю пропаганда. Просто якщо ви, інколи бувають тижні, коли ти покладеш там 10 газет з, наприклад, Донецької області, і там на всіх газетах окупованої території, там на всіх газетах буде на першому шпальті одна та сама фотографія Захарченка. І це реально дуже смішно. Це нам, ну, не нагадує інформаційний якийсь засіб, це нагадує просто таку, ну, я не знаю, вірну розсилку по ЗМІ одних тих самих релізів і фото з зобов'язанням редакції поставити це.
Для того, чтобы мы могли продолжить разговор о контенте, я предлагаю послушать такую вот радиозаметку моей коллеги Натальи Пари. Она смотрела сепаратистские каналы на протяжении одного дня в Донецке.
Сегодня целый день посвятила просмотру телеканалов ДНР, Новороссия ТВ, Первый Республиканский, Оплот ТВ и Юнион. Могу сказать одно. Наконец-то этот день закончился. Утром, только проснувшись, я включила Оплот ТВ. Транслировалась программа «Советы врача», доктор, щеки которого еле помещались в кадр, начинает программу словами. Если не есть хлеб, жирных продуктов и не пить пиво с рыбкой, то лицо станет меньше, но грустнее. Переключила на Новороссия ТВ. Мультипликационная история на основе сочинения государства российского Карамзина. В эфире Первого Республиканского канала российский фильм «Реальная сказка». Действие ленты происходит в современном мире, где, тем не менее, обитают персонажи русских народных сказок. Василиса Премудрая стала учительницей, Леший – бомжом, Иван-дурак – отставным ВДВшником, а Кощей Бессмертный – олигархом. Время фильма по бегущей строке жителям напоминают. Будьте бдительны, сообщайте о подозрительных автомобилях и людях на телефоны горячей линии. Далее программа «Парламентский вестник», где депутат рассказывает об идее возобновления военного госпиталя. При Украине было это заброшено, а сейчас многим военным нужна психологическая реабилитация, говорит местная чиновница. Журналист спрашивает у нее, видит ли она в своей работе призвание. Представительница местной власти оговаривается и отвечает, что видит в этом свое признание. Смотрю выпуски новостей на всех 4 телеканалах. Темы и структуры подач очень схожи. Преимущественно сюжеты с брифингов и пресс-конференций местных министров. Новостей без упоминания представителей власти ДНР нет. К примеру, материал о школьной ярмарке в Донецке начинается с того, что ее посетила глава Донецкой администрации. На экранах ДНРовских телеканалов очень молодые журналисты и ведущие. Выглядят от 20 до 25 лет. При этом они не стесняются высказывать оценочные суждения. Чаще всего с негативом в украинскую сторону. В большинстве случаев авторы материалов используют псевдо. Например, Юлия Лютая или Влада Мощная. В вечернем эфире Первого Республиканского интервью с Захарченко. Журналист, снова молодой парень, спрашивает у него, почему в ДНР статистика рождаемости более позитивная, чем в Украине. На что Захарченко отвечает, женщины рожают, когда уверены в будущем. Граждане верят в будущее, в республику. В 20:00 на Юнион передача о боевиках. Называется «Герой нашего времени». Журналистка сидит на пушке танка и берет комментарий у танкиста, который выглядывает из боевой машины. Эта же молодая девушка рассказывает телезрителям, что на позиции боевиков нет запрещенной Минскими соглашениями техники, а вот враг ее использует. Последняя капля терпения на этом же канале – сюжет о переселенцах, которые возвращаются в Донецк. Исходя из слов журналистки, из-за агрессии к ним в украинских городах. В украинском медиапространстве говорят о борьбе с российской пропагандой. Сегодня жителям оккупированных территорий хватает и своей, местной.
Вот такое Наталья Пари увидела по сепаратистским каналам. У меня вопрос к Татьяне Поповой. А Министерство информации мониторит вообще контент тех медиа, чтобы понимать, а на что нужно отвечать? Потому что мы увидели спектр тем. Переселенцы, которых вроде бы как обижают на украинской стороне. История российская, Василиса Премудрая.
В нас немає свого моніторингового відділу. Те, що ми отримуємо від наших партнерів з інших міністерств, відомств, на жаль, зазвичай доходить до мене там через 3-4 дні, чи навіть тиждень, коли це вже не має ніякого сенсу. Ми отримаємо дещо від громадських організацій, але, в принципі, в стратегії інформаційної реінтеграції ми записали те, що нам потрібно, ну, як мінімум, аналітичний відділ, який був займався цими меседжами, які вони продукують щоденно, на щоденній же основі, і з одного боку. З іншого боку, більш швидке отримання інформації з наявних моніторингів, які є зараз там в ГУРі, в Міністерстві оборони, в СБУ.
Давайте послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий
день. Здравствуйте. Откуда ви дзвоните і як вас зовут? Представтесь.
Мене звати Альберт, я дзвоню із Авдіївки.
Пожалуйста.
Так как нет возможности смотреть украинские каналы, то я являюсь постоянным слушателем канала радио «Голос Донбасса» и также громадского радио. И вот у меня такой вопрос. Почему нет стабильного вещания на волне 95,7, на которой можно слушать прямую трансляцию программы «Донбасс Реалии»?
Да, дякую за
Спасибо. Да. Это, наверное, еще и к вопросу о том, что поставить, одно дело поставить передатчик, другое дело качество передачи.
Нет, там есть питання в самой Авдіївці, потому что она и час від часу обстрілюється комунікації. Минулого тижня, мені здається, там один день не було інтернету, а ми передаємо туди через інтернет, іншого варіанту немає, ми сигнал передаємо. А другий день, там майже цілий день не було електропостачання, був там якась проблема на трансформаторі. Ну, на жаль, така ситуація, і вони
спеціально обстрілюють і наші трансформатори, як це було в Станиці Луганській. Ми включили радіопульс, на наступний день вони обстріляли трансформатор. Вони обстрілюють постійно вежу в Попасній, просто вже, ну це смішно, її реально обстрілюють останні півтора роки.
Я напомню, Татьяна Попова, заместитель министра информационной политики Украины в нашей студии, а также Анастасия Станко, журналист Громадского ТБ. Наш телефон 0800 300 403, звонки бесплатные. Настя, как вот по вашему мнению отвечать на эти все вещи, на эти темы, которые мы услышали, в частности, вот о чем вещают сепаратистские каналы?
Просто Тетяна Попова то згадала головне управління розвідки, яке також надає інформацію і про те, які мовники там працюють на окупованій території, про що власне говориться, і взагалі яка інформація поступає. А я от згадую, що в п'ятницю буквально бачила пана Плотницького, керманича так званої Луганської Народної Республіки, в окулярах, але живого. І ми пам'ятаємо, що головне управління розвідки говорило про те, що його травми несумісні з життям кілька там тижнів тому назад, коли стався вибух. Ось, і тут теж є проблема в тому, що мені здається, що ця проблема існує. Можливо, я буду не права, мої колеги заперечать, що хотілося б все-таки, щоб Україна не йшла тим шляхом, щоб на пропаганду російську чи пропаганду, яку там поширюють в так званих ДНР, ЛНР, відповідати контрпропагандою. Тобто, щоб все-таки було бажання якби доносити правду. Це одне. І друге, про що я вже говорила, і знову повторю, що насправді для людей важливо, щоб про них говорили. Мабуть, ви заповнюєте цю нішу, бо люди справді телефонують вам звідти. А ми, приїжджаючи дуже часто на лінію зіткнення, бачимо, що в принципі, якби люди мають брак інформації про себе. Так, для них справді дуже важливо про обстріли розуміти, про комунікації пошкоджені, про якісь такі речі дуже побутові.
Тобто вони це артикулюють вам, от як журналісту, коли
так, що в них є брак інформації взагалі, ну зрозуміло, тому що добивають якісь тільки канали російські, які очевидно так само розповідають неправду, а щось там, ну якусь свою пропаганду, яка далека від того, що потрібно їм. Люди ж, ну людям потрібно споживати дуже якусь звичайну інформацію, яка б була для них корисною, наприклад, куди можна проїхати, куди не можна. Можна, що з лікарнями відбувається, зі школами і так далі, тому що проблем набагато більше на лінії зіткнення, та коли, наприклад, якесь село стало відрізаним від районного центру, бо там тепер проходить лінія зіткнення, їм треба їхати кудись інде, і дуже багато проблем якихось звичайних, як справки отримувати і так далі, і так далі. От цього немає. Тетяна згадувала про локальні телеканали, які працюють на звільненій території в Луганській, Донецькій області, але це теж проблема, наприклад, я там пам'ятаю історію Стерка Акцентом, та, який фактично працює там на власника народного депутата від опозиційного блоку. І вони висвітлювали, наприклад, вибори в іншому районі, Станично-Луганському, нещодавно до вибори, хоча це до мешканців має, ну, взагалі дуже опосередковане відношення. І тут знову ми стикаємося з проблемою власності, коли власник свої інтереси забезпечує, а не інтереси населення, яке насправді перебуває в дуже і дуже складних умовах. От оце, якби, є велика проблема, що тут дуже часто говорять, що про війну взагалі забувають з Києва, так, що про війну і військових забувають часто, а що вже говорити про місцевих мешканців, мені здається, що ця тема взагалі, ну, така дуже мало висвітлена. Ну, і ми теж винні в цьому, я як журналіст, очевидно, також.
Інтересно, наскільки в нинішнє время можуть бути ефективні старі методи, вроді листовок, наприклад, тому що коли журналісти їздять на Восток, вони спілкуються, наприклад, з волонтерами аеророзвідки, які користуються цими методами, вони критикують Київ, говорять, от чому, ведь ніхто об этом не думає, Міністерство інформації не...
Я вас переб'ю, якщо можна. Все-таки є інтернет. Ми не живемо в 41-му чи 42-му році, на щастя.
Це не ефективно.
Ну, мені здається, що не є проблема велика отримати в Донецьку інформацію. Можливо, для старшого населення так, але для молодих, очевидно, ні. Тобто люди все-таки отримують інформацію. Так само в Луганську люди отримують інформацію. Я, наприклад, знаю, що вони отримують. Питання знову в якості цієї інформації. Та? Чи взагалі вони щось можуть для себе почерпнути про них, про те, що в них відбувається. От якби це дуже важливо, так? Звичайно, що, можливо, там пенсіонери, для них є складно, і радіо тут би допомогло, але все-таки, ну, ми живемо в час на листівок. Хоча я пам'ятаю 2014 рік, коли звільняли Лисичан, Сєвєродонецьк, я буквально в'їхала після, коли люди сиділи ще 3 дні в підвалах іноді, а місто вже було звільнено, вони просто не знали, і, зрозуміло, не було інтернету, зв'язку нічого не було, вони просто не знали про те, що їхнє місто вже звільнено. І, можливо, якщо б там їхав якийсь гучномовець за армією і про це говорив, чи люди, які просто би їх інформували, трохи би була, ну, не така панічна ситуація.
Тетяна, ви теж вважаєте, що не час листовок?
Ну, ми робили листовки ще як волонтером. Я була в 2014 році для армії, коли вони могли стріляти цими агітснарядами, так званими. Там спеціально робляться такі дуже тоненькі, папір використовується, він стріляється. Зараз Мінські домовленості, ми не можемо використовувати навіть ці агітснаряди. Є волонтери, які відправляють там, да, дронами ці листівки. На жаль, в Міністерстві інформаційної політики бюджетування на це нема. Можливо, є якесь в Генштабі, в Міноборони, але я вже більш майже рік скоро я не є радником міністра оборони, тому не можу нічого підказати.
Інтересно, от цей момент, що агітснаряди попадають під запрет Мінських соглашень?
В тому числі, так. Ну, і насправді це не дуже сучасний метод, тому що, в принципі, цим агітснарядом, якщо він випадково попаде комусь в голову, можна і вбити людину. Тому це таке, знаєте, ну... Я думаю, що бажано от використовувати дрони, чи там є якісь як повітряні кульки, які потім розриваються і викидають ці снаряди. Щось на зразок цього.
Тетяна, уточніть, що от ви говорили про вишку, яка должна в Покровському запуститися. Це одна із трьох, які анонсували запуск до кінця року. Яка ситуація по двом другим? Карачун і Луганська?
Карачун, він вже сьогодні побудовано 9 секцій з 24-х. Встановлений вже кран, повзучий кран називається. І, в принципі, будівництво йде за планом. В Луганській зараз вони потрапили в київській ДАБІ, це ГАСК російською, з документацією. Вони хочуть перевестися в харківській ДАБІ, тому що там буде швидше для них, і скоріше вони зможуть отримати дозвіл. А, в принципі, вежа вже на місці.
Це архітектурне розрішення міцю.
Так, так. Вежа вже на місці. Це вежа, яку нам надали наші американські партнери. Вона буде 135 метрів, буде мовити, в принципі, на Луганськ. І от третя вежа, яку ми дуже б хотіли встановити, це Покровськ. 9 місяців, одне відмови від Мінфіну, на жаль. Але я дуже сподіваюся, що приїзд президента на Карачун, де йому показали взагалі, як це непростий об'єкт. У нас в Україні ще таких веж не будували, як будують зараз на Карачуні за 25 років незалежності. Тому це, в принципі, цим реально треба займатися і фінансувати ці проекти. На жаль, вони без грошей з землі самі не ростуть.
Я благодарю вас за участие в программе. Напомню, в студии «Донбасс Реалии» сегодня были Татьяна Попова, заместитель министра информационной политики Украины, и Анастасия Станко, журналист «Громадского ТБ». Мы говорили об информационном присутствии Украины на Востоке.
История. Спорт. Украинская премьер-лига.
Донецкий «Шахтер» и Луганская «Заря» продолжают удерживать лидерские позиции в чемпионате Украины по футболу. Так, Донецкий «Шахтер» выиграл у Днепра со счетом 4-0. На 13-й минуте счет открыл Ордец, а уже через минуту Дентинья увеличил преимущество. На 71-й минуте Эдуардо передал мяч низом на Марлоса, а тот отправил мяч в дальний угол ворот. За минуту до свистка Феррейра оформил 4-й гол в ворота Днепра. Луганская «Заря» дома обыграла Львовский «Карпат» и первым на 20-й минуте забил Артем Гордиенко, а на 87-й минуте Караваев принес победу «Заре», уверенно переиграв Петкивку. Правда, тут же «Карпат» отыграли один гол. Игра закончилась со счетом 2-1. Донецкий «Олимпик» проиграл Александрии со счетом 2-0. Голы забили «Черный» и «Запорожан». После 5 туров Донецкий «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. «Заря» на третьем месте, в активе «Луганчан» 13 очков. В следующем туре Луганская «Заря» сыграет на выезде против Днепра. «Шахтер» встретится со «Сталью», а к Олимпику в гости приедут львовские «Карпаты».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», о последних новостях расскажет Егор Устинов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что со следующей недели в МИДе будет работать платформа для содействия освобождению украинцев в России с участием освобожденных из российского заключения Геннадия Афанасьева и Юрия Яценко. По его словам, Афанасьев и Яценко будут работать как специальные представители министерства. Министр добавил, что Украина намерена добиваться признания международным сообществом в действиях российских властей в аннексированном Крыму расовой дискриминации крымско-татарского народа. Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко недавно заявила, что в заключении в России остаются 10 украинских граждан. Заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук заявил, что не потерпит угроз от представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в адрес членов наблюдателей миссии. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Краматорске. По словам Хуга, эту тему он поднимал сегодня на встрече с руководителем незаконной организации ДНР Александром Захарченко. Вместе с тем, заместитель руководителя миссии подчеркнул, что дискуссия с представителем боевиков была конструктивной и достигнута договоренность о еще одной встрече в ближайшее время. На ней планируется обсудить, как представители ОБСЕ могут помочь незаконной организации ДНР. Депутат Антон Геращенко рассказал, что для обустройства российско-украинской границы нужно более 4 миллиардов гривен. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по проекту «Стена». Геращенко добавил, что сейчас уже выделено 400 миллионов гривен, все эти средства уже потратили. По его словам, на сегодня сделано не менее 10% всех работ. В декабре 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявлял о том, что проект «Стена» на границе с Россией потребует расходов на сумму 8 миллиардов гривен в течение 4 лет. Торжественные церемонии закрытия в Рио-де-Жанейро завершились 31-е летние Олимпийские игры. В первой на территории Южной Америки Олимпиаде приняли участие более 11 300 спортсменов из 206 стран, а также команда беженцев. Украинские олимпийцы финишировали на 31-м месте в мире, имея в активе 11 медалей, 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Это худшее выступление сине-желтых за всю историю участия сборной Украины в Олимпиадах.
Напоминаю, что каждый будний день с 19 до 20.00 мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, звукорежиссер Наталья Антоненко. Ищите все наши выпуски на сайте программы в интернете и смотрите наш стрим в YouTube. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.